Здравствуйте. Продолжаем рассмотрение упражнений по уходу за голосом. А следующий мой вопрос в том, что может быть с голосом не так? Вот у вас описывается афония, то есть это когда голос
афония
совсем...
Афония – это когда полностью нет голоса, да.
И
да.
Дисфония. Дисфония. Когда голос вроде есть, но не такой, как нужно.
Нарушение голоса классифицируется. Первое. По высоте – монотонный, тремолирующий, немодулированный, низкий или фальцет. Второе. По тембру – хриплый, грубый, гортанно-резкий, глухой, с металлическим оттенком, квакающий, писклявый, назализованный, с носовым оттенком. Диплофония. Третье. По силе. Шепот слабый, иссякающийся, быстро доходящий до шепота, слишком громкий.
Это когда после травм, ну, после операции, к примеру, травма возвратного нерва, да, и голосовые складки смыкаются не полностью, или пересмыкаются, да, вот тогда наступает вот такое нарушение голосовития.
А пересмыкание можете на пальцах показать, как это происходит?
Мы всегда так показываем.
То есть они не вот так вот гладенько, как должны, одна на другую наезжает.
Не то, что да, вот как бы гипертонус, как бы тонический вот такой вот.
Спазм такой?
Да, как спазм, да, вот как спазм этой голосовой. И вот тогда мы делаем, опять же, дыхательная гимнастика обязательно при всем, и упражнения, которые снимают спазм, спокойненько расходятся голосовые складочки, они начинают, главное, что задача фонопеда, научить правильно дышать и научить правильно смыкаться голосовым складкам с помощью упражнений.
Вот когда человек плывет, ему ногу сводит, это похоже? Тоже спазм?
Ну, не совсем. Не совсем так уж грубо, чтобы сказать. Гипертонус – это повышенный тонус голосовых складок, понимаете? Когда они смыкаются до прохода воздуха через них.
А в чем отличие занятий с фонопедом от занятий без фонопеда?
Это как же?
Ну вот, у вас описаны упражнения в книге.
Да.
Естественно, книга ваша идет в народ, а вы сидите здесь. Вот. И человек открывает вашу книгу, начинает по ней что-то пытаться сделать.
Ну, он должен прочесть ее сначала.
Ну, естественно, что он должен начинать не с той страницы, где уже упражнения начинаются, а сначала
да, хотя бы посмотреть,
составить
что
себе
такое
представление о том,
да, что
это
такое.
Вот особенности.
Ну, вы знаете,
как аккуратно можно... так делать, когда нет рядом человека, который может поправить?
Ну, вообще, когда я писала эту книгу, я рассчитывала, что это вообще будет самоучитель. Потому что не все же могут прийти к фонопеду. В Москве, да, у нас много таких центров, где восстанавливают голоса. Вот я знаю, поликлиника на Беговой и прочее. Это есть. А где-нибудь, ну, очень... в таком отдаленном месте, где нет фонопедов, к примеру, да, вот, он просто, человек, открывает мою книгу и читает, что такое голос. Голос, прежде всего, нужно поставить правильное дыхание. Как нужно поставить правильное дыхание? Вот он кладет руку себе на грудь, на живот, и за счет движения диафрагмы он учится дышать. Вдох, живот вперед, выдох, живот подтянуть, пауза, раз, два. Вдох и выдох должны быть как прилив и отлив, очень мягкие.
Это мы как раз вот сейчас говорим о стратегии фонопедической работы. То есть, с чего начинать и к чему
идти. Если, к примеру, ну вот мычание – это очень сложное упражнение, я обычно не даю его самостоятельно. Я всегда контролирую это упражнение, да. Но вот вы можете положить сюда вот пальчик на гортань и четыре пальчика сюда.
В монографии Рябченко 1964 года приводятся фонопедические упражнения, рекомендуемые при функциональных нарушениях голоса. В работах Блескиной, Малиной, Рулле даются практические указания по восстановлению голоса путем фонопедических упражнений при различных нарушениях. Бикбулатов определяет круг фонопедических упражнений, необходимых для постановки голоса при парезах голосовых складок. Исследования по акустической структуре вокальной речи, приведенные Морозовым, впервые позволили на уровне современных научных знаний говорить о биофизических основах певческого голоса. Изучение механизмов голосообразования, определение акустических параметров голоса, применение электронной ларингостробоскопии и глоттографии позволили логопедам и врачам дифференцированно применять и разрабатывать фонопедические методики. Так, проведенные Назаровой и Лавровой глоттографические исследования подтвердили эффективность предложенной Лавровой методики восстановления голосового аппарата. Физиологичность методов фонопедической терапии отмечалась в работах Герасимовой, Василенко, Шамшиевой. Начиная с XIX века среди методов лечения существовали следующие. Гимнастика гортани. Д.Б. в 1880 году предлагал следующие упражнения. Для мускулов, расширяющих глотку, низкие звуки, сужающих – высокие. Восстанавливал голосовую функцию путем попеременного произнесения низких и высоких звуков. Второе. Штерк, 1880 год, применял индукционный ток либо внутри глотки, либо внутри гортани. Третье. Никитин, 1894 год, использовал прерывистый ток с целью фарадизировать пораженные мускулы. Воздействие током производилось через кожу или внутри гортани. Начинали со слабого тока, постепенно его увеличивая. Малютин, 1896 год, при функциональной афонии, отсутствии голоса, рекомендовал звучащие камертоны, которые устанавливал на щитовидный хрящ и на голову пациента. Пациент брал соответствующую ноту. Сеанс продолжался 20 минут. Флатау, 1908-1909 годы. Лечебные мероприятия при восстановлении голоса считал вспомогательным средством. Для восстановления голоса предлагал дыхательную артикуляционную гимнастику. Фарадический ток, который во время упражнений сначала делал слабым, затем на время устранял и впоследствии выключал. Применял ручную и машинную вибрацию гортани, присасывающие банки со всех сторон щитовидного хряща, пассивную гимнастику, то есть движение гортани, вызванные приложением внешней силы, без активной деятельности мускулатуры. Давал приемы для вызова пассивных движений гортани. Рекомендовал свой метод и при органических поражениях какой-либо части голосового аппарата. Гуцман, 1909 год, в своих работах рассматривал дисфонию и фонастению как проявление невроза. Исходя из этого, главную роль отводил разъяснительным беседам. Применял дыхательную гимнастику, камертоны, которые представлял в голове больного, назначал голосовой режим, артикуляционную гимнастику и голосовые упражнения. Начинал вызывать звук на мычании и жужжании. Упражнения для голоса сочетал с вибрационным массажем и электропроцедурами. Доктор Барт, 1907 год. Чителли, 1917 год. Французов, 1949 год. Предлагали сдавление хрящей гортани руками. Данный метод вызывал боль, кратковременное удушье, на которое пациент реагировал криком.
И вы будете произносить звук «м» так, чтобы вот ваш звук попадал вот сюда, в маску, и здесь не дрожало. Чуть-чуть, может быть. Ну, в общем, звук спокойно. Вот вам и все. Если человек правильно будет этим пользоваться, то он может. Потом...
А при этом губы размыкаются или нет?
Или как угодно? «М» – губно-губной звук.
Да, но его можно...
Как это?
Вот так. А можно «м-м-м», чтобы губы размыкнулись.
Если вы будете контролировать себя с помощью тактильных ощущений, с помощью кожи рук, то вы не сделаете неправильно. Вы же будете себя контролировать.
А можете сделать?
Если, да, пожалуйста. Если я занималась, например, с глухими детками, то я просто клала ручку ребенка себе на лицо. Но я с деточками занималась, с маленькими. И я мычала-то, и ребенок клал ручку себе на лицо. Он же не слышит.
Он вот. Должен почувствовать вибрацию.
Да,
там и там.
Он чувствовал вибрацию очень хорошо. И у меня был один мальчик, Женечка, он не слышал совсем, но так хорошо у него все получалось. И даже говорил: Женечка, сделай голос мягче. Он делал, потому что вот за счет этих тактильных ощущений. Если вы, допустим, делаете такое упражнение, как «жжж», это как будто греете руки во время мороза. Знаете, воздушная струя должна быть теплой.
А можно еще раз мычание показать?
Вы хотите с помощью контроля, да?
Хочу увидеть, да. Ага, значит, губы размыкаются, но не сразу.
Своеобразное у вас восприятие, конечно.
Нет, как раз вот, ну, вот это те самые тонкости, которые в книге бывает, что и непонятны. Ну, вот. А ну, когда увидел, вот сразу теперь
вы произносите звук. Бывает так, что у человека нет голоса, и тогда он произносит, как бы сопит через носик вот так. А потом у него все это увеличится, и все это наступает. Ну, вы знаете, конечно, это и опыт работы, и прочее. Лучше заниматься с фонопедом. Но и тот человек, который захочет, он и хорошо чувствует свою гортань, он может заниматься по книге, если он будет себя контролировать. И вполне точно так же, как там написано.
У вас книга вышла в двух ипостасях. Одна такая более всеобъемлющая, а другая более простая.
Ну, вы знаете, и там один и тот же материал абсолютно. Все вот упражнения описаны. Просто первая книга выпущена специально. Я писала ее для Тихоновской академии. Чтобы у них все было абсолютно. Это был как учебник. Я для них писала. Издан он был в церковном издательстве. Вот. И чтобы они уже ничего не искали, чтобы все, что можно было, анатомия, все, что у них было под рукой. А эта книга, она просто для всех, понимаете? Я очень много выкинула оттуда. Оставила только все самое необходимое, что ли. И вот я считаю, что по этой книге заниматься можно, если аккуратно ее прочитать. Внимательно.
Когда сложный случай, допустим, человек может и в басах петь, и в тенорах, но в тенорах ему высоковато, а в басах ему низковато. И я знаю, что есть такие, ну, анатомические способы определения голоса.
Да, есть. Дмитрий Иванович Межиевский об этом пишет.
Это вот как?
Ну, это определяют фониатры, в общем, силу,
по форме
длину
нёба?
Голосовых складок. Нет, почему? Это прямо ларингоскопию делают, заглядывают в гортань.
То есть это просто
с помощью ларингоскопического зеркала, там это видно все. И вообще, вы поймите, что когда отбирают абитуриентов, допустим, в Гнесинку, да, то их из тысячи выбирают одного. И они проходят и всякие осмотры, и выявление, нет ли у них легочных заболеваний. Ведь есть такие певцы, у которых голос прекрасный, но у него, если будет какой-то, я не знаю, эмфизема легких, он не будет петь. И вот он проходит все эти осмотры, ему смотрит гортань, какая у него носоглотка, какой у него, нет ли у него там каких-нибудь полипов или прочее, как он поет. И только потом они начинают его учить вокалу. Он поступает к вокалисту. А у нас что? Мы же все берем. В храм все приходят. И вот после этого я должна оттренировать их голосовые складки так, чтобы они смогли выполнять эту нагрузку. Это, в общем, несложно. Это же не после операции, это нормально. Это обычная звуковая тренировка.
А есть простой способ народный определить, какой у человека голос?
Народный не знаю. Я заканчивала институт для этого.
Простой способ по окончании института.
Ну, в общем, мы смотрим, как звучит голос, какое твердое, какое строение нёба у человека, высокое, низкое, широкое. Вот. И, значит, и просим его исполнить какие-то определенные ноты, определяем, какой диапазон голоса у него. Я этим не занимаюсь. Я занимаюсь только тем, что тренирую голосовые складки так, чтобы не было фонастении, дисфонии и так далее.